Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку?
Давай по чесноку.
Ты наверняка тоже заметила, что во всех киосках страны появились булочки в форме членов. Пенисов. Да, точно. Наверное, вот так мы отмечали День отца. Мы съели булку в форме члена.
Я так ждала, что мне вытащат эту фигню, что я начинаю плакать. Там сидят беременяшки, значит, это, ну, это приемная, значит, женская приемная. И они, что случилось? Я говорю, все нормально, сейчас успокоюсь. О, это гормоны, да? Я говорю, это гормоны, Всем привет! Мы Ира и Юля, мы ваши старые подруги, которые сидим на наших кухнях в Стокгольме и общаемся про жизнь, про все от неба и до космоса. Все эти темы поднимаем, на которые можно поболтать, в общем-то, только с самой близкой подругой и еще с 10 тысячами слушателей. Мы ведем подкаст уже 5-й год, поэтому отматывайте назад, слушайте старые эпизоды, там много чего интересного.
А теперь давайте вкратце познакомимся. Меня зовут Юля, я стилист, мама 3 драконов, а также я веду YouTube-канал о стиле, телеграм-канал о стиле и Instagram. Ну и в целом помогаю девчонкам кайфовать от своего внешнего вида, одеваться с удовольствием и покупать меньше, но лучше.
У меня всего лишь 2 дракона, меня зовут Ира. И сегодня в эпизоде вы узнаете, что я делаю, чтобы у меня не родился 3-й дракон.
Заинтриговала.
Я вожу экскурсии по Стокгольму, а также у меня есть вебинары и курсы для малых предпринимателей, в которых мы учимся продавать экологично, классно, красиво, чтобы у нас покупали через блог. У нас в Швеции на днях был День отца. Юля, что вы делали на День отца?
Знаешь, лично я лежала с похмелья, потому что за день до Дня отца мы были на одном мероприятии, где к каждому новому блюду, меню из 8 блюд, прилагался бокал вина, и ты понимаешь, чем это все закончилось.
Ух ты, а что за место?
А я, к сожалению, не могу рассказать, потому что это секретное мероприятие, секретное место. И я не могу этого рассказать, пока организатор этого мероприятия сам это не расскажет первый.
Чего ты так заинтриговала? То есть про секс-клуб в твоем доме мы знаем, а про то, что где можно хорошо выпить, мы не знаем?
Ну, пока не знаете, пока не знаете.
Скоро это будет, узнаете. Да, это...
Клиффхэнгер! Да, это будет. Ну, просто всех попросили, всех участников, что пока что в соцсети ничего не выкладывается. И не говорится ни в каких подкастах.
Ну, ты ничего и не рассказала, в общем-то, да?
Да,
всего
да,
лишь
буквально
заинтриговала.
Буквально нажралась и валялась на следующий день. Поэтому День отца мы пропустили, но мы коллективно удивлялись тому, что ты наверняка тоже заметила, что во всех киосках страны появились булочки в форме пенисов. Да, точно. Наверное, вот так мы отмечали День отца. Мы съели булку в форме члена.
Это не про День отца, это про ноябрь, который Мовембер, месяц борьбы с раком простаты. Поэтому булочки с шафраном в Швеции в форме членов теперь временно.
Да, поэтому я не знаю, это считается, что мы отметили День отца, если я купила своему мужу пакет булок в форме члена. Вот
ты
дорогой.
Ты купила и красиво
Ценю.
Съела.
Ну, не только я съела.
Ты правда купила?
Да-да-да.
А дети вообще поняли?
Дети смеялись.
Прикольно. Это как в октябре у нас продаются такие пирожные розовые с красной малиной в центре, как грудь. Потому что как бы октябрь — это месяц борьбы с раком...
Груди.
Груди, да. А ты знаешь, Юля, что сегодня, именно сегодня, мы это записываем прямо вот во вторник, надеюсь, в среду, не знаем даже, выпустим или нет, но сегодня во вторник считается, что мы, человечество, перейдем отметку в 8 миллиардов. Как тебе такая новость, Илон Маск?
Ну, слушайте, не благодарите. Я, понимаете ли, внесла тут лепту 3 из этих людей.
Ну, не сегодня.
Не сегодня. Я заранее, да. Мы уже обсудили это вчера с Джаком, кстати.
И самое интересное, что по всем подсчетам, расчетам, ученые считают, что человечество не будет вечно размножаться. что мы достигнем пика где-то к 2080 году, то есть в этом поколении. Мы, может, не доживем, хотя почему нет? Мы же 80-х годов, нам где-то подстольник будет.
Угу.
То есть, может, узнаем, да, пойдет на спад человечества или нет. Очень надеюсь, что это будет не из-за войн, конечно. Но я так понимаю, по всем подсчетам мы просто меньше рожаем из-за того, что сейчас есть вакцинация, медицина. То есть не надо много рожать на случай, чтобы кто-то там выжил. Выживательность детей достаточно высокая, ну, очень высокая.
А разве из-за этого много рожали? Я думала, из-за того, что не было методов контрацепции.
Конечно, ну, безусловно. Но это не то, что, слушай, нам на всякий случай нужно 10 родить, а вось 2 выживут. Нет, конечно, не так. Но вакцина, тот факт, что тебя выживают дети, тот факт, что ты знаешь, что те 2, которых ты родишь, процентов на какой-то процент, скорее всего, они все-таки выживут, это очень помогает рожать меньше. Ну, а, естественно, контрацептивы, это само собой. Равенство, что женщина, вообще-то, есть еще другие дела, а не только материнством заниматься. Но вот тут интересно, вот вдруг кто-то умный у нас в подписчиках есть. Люди же становятся старше, значит, людей как бы больше пока что. И умирает меньше относительно, мы становимся старше, дольше живем. И по идее это же очень нехорошо для экономики, потому что те, кто работают и зарабатывают, и налоги платят, их меньше в процентном отношении становится. А тех, кому очень много поддержки надо, а это пожилые люди с болезнями, их становится больше. Не значит ли это, Юля, что тебе нужно еще одного налогоплательщика родить?
Если честно, у меня небольшая грусть по тому поводу, что налогоплательщик у нас не запланирован. И папа потенциального налогоплательщика как-то прям говорит, что он совсем устал и больше не собирается. Вот. А у меня сейчас сестра беременная, и, блин, я, короче, представляю, ну, как меня распрёт, наверное, когда она родит. Я уже тут недавно была у клиентки, у нее 6-месячный малыш, ей самой 37. То есть, получается, вот она наверняка им забеременела примерно вот в моем возрасте, 36 плюс небольшим. Я такая, блин, вот он последний вагон-то, вот он едет, а я не на нем. Иногда мне становится грустно из-за этого, знаешь почему? Потому что я очень люблю быть беременной, я обожаю быть беременной. Мне кажется, это так круто, когда внутри тебя растет маленький пенис. Ну, в моем случае, у меня там только пенисы росли. Ну, я не рассчитываю на девочку, наверняка у меня снова бы мальчик родился.
Да, я бы тоже уже, знаешь, когда уже 3 мальчика, я бы точно бы рассчитывала на мальчика, но родилась бы девочка, ну, нормально, классно, чего уж
да,
там.
Да, да. Поэтому иногда у меня так взгрустнется, думаю, блин.
Кстати, Юля, какой последний вагон, алло? За еще 15 лет твоей плодородной деятельности ты можешь поменять 3 мужей, родить 5 детей. Я вчера... Юля, уже можно говорить о спирали и контрацептивах? Или мы еще?
Ладно, на 10-й минуте можно. Ира хотела с этого начать, но я сказала, давай не будем сразу отпугивать потенциальных новых слушателей. Вдруг они не будут готовы к такой information.
Я доставала спираль вчера. Это было больно, я хочу с вами поделиться. Юля думала, что я вас всех отпугну этим.
Юхан помогал? Помнишь тот эпизод, когда тебе пришёл тест на биопсию?
Да,
да, которую самой нужно было сделать.
В корону всем мазок приходил домой, но многим. Типа, сделайте сами мазок у себя во влагалище. И ты такой, как-то, ну, то есть... Я к чему? Я к тому, что... Сейчас про спираль поговорим, но когда я ее доставала, акушерка такая говорит, а как ты хочешь предохраняться? Я такая, блин, а когда это уже закончится? Я всегда свой возраст округляю наверх. У меня очень странная привычка. Вот мне сейчас 41 исполнился, я уже всем говорю, что мне 42, я не знаю почему.
У меня наоборот. Я не могу привыкнуть, что мне 36. Я все 35.
Вот так говорят, слушай, уже 42 года, сколько можно уже? Ну, может, оно когда-нибудь само закончится? Сколько можно предохраняться? Ну, ёпстель уже, как бы, камон! Какой предохраняться? Ты 20 лет предохраняешься, чего уже все? Она говорит, ну, как бы, красоточка, тебе еще лет 10. Я такая, что? Она говорит, ну, может, конечно, меньше, но вряд ли, говорит.
Так что не расслабляйся, вставляй что-нибудь другое туда вместо спирали. Ты расскажи, почему ты ее вытащила. Может быть, у кого-то такая же проблема.
Рассказываю про спираль. Да, я еще не знаю, кстати, какой будет эффект от того, что я вытащила, потому что только вчера вытащила. Но мне кажется, мне будет лучше. Я вставила спираль первый раз в своей жизни. Это гормональная спираль в январе. Это уже 10 месяцев, и я ее все еще чувствовала. Это неправильно. Спираль ты чувствуешь где-то, ну, максимум 6 месяцев написано во всех этих брошюрах к спиралям. И, по идее, ты ничего не должна чувствовать. Ну, то есть, наоборот, тебе должно быть легче, у тебя должны быть меньше боли месячные или овуляционные. Вообще ты должна помолодеть на 10 лет и вообще похудеть на 100 килограмм и вообще стать жутко. Ну, на самом деле, в плане омоложения это, правда, говорят, помогает. Ну, то есть, когда ты не принимаешь какие-то контрацептивы, которые без месячных или которые уменьшают месячную активность, то ты как будто сохраняешься, знаешь. Короче, когда вставляешь гормональную спираль, ну, конечно, обязательно не верьте мне, верьте вашему врачу, но моя, которая была... Там написано было, что ты ее вообще перестаешь через несколько недель чувствовать, ну, максимум 6 месяцев. Я дольше чувствовала. У меня постоянное было чувство, что у меня, ну, вот знаете, вздутие живота, которое, когда не от того, что ты наелась, а от того, что у тебя цикл, постоянное, 10 месяцев. Это ужасно. Вот я сейчас понимаю, оно у меня за один день прошло.
Офигеть.
Да, и постоянно, знаешь, тянуло постоянно вот в бока, в трубы, не знаю, куда это тянет, помогите мне, врачи. Короче, очень аккуратно с этим. Я не говорю, что не ставить спирали, конечно, но слушайте свое тело. И я терпила такая, ну, у всех же нормально вроде, это нормально, ну что, у меня не так. У меня никогда не бывает никаких побочек. Я тот человек, который могу все что угодно делать, ну, конечно, мне так кажется просто. И никогда никаких побочек нет. Вот все те побочки, которые в этих бумажках написаны, это не про меня, это про каких-то тетенек. Вот, и не может быть такое. Ну, сейчас оно перестанет болеть. Ну, сейчас. Это вообще не от этого, наверное. Это потому, что я мало двигаюсь. Это, наверное, потому, что мне нужно спортом заняться. Это, наверное, потому, что мне что-то надо сделать. А на самом деле это вот спираль. По крайней мере, вот это вот вздутие, вот эта вот некомфортность внизу живота, прикинь, 10 месяцев ходила, и мне казалось, что
ужасно.
Ну, сейчас пройдет. Вот сейчас пройдет, вот сейчас пройдет.
Да, мне кажется, и 6 месяцев тоже как-то очень много.
Ну, 6 месяцев, я так понимаю, понимаешь, я просто прям на максимум взяла 6 месяцев. Угу. Спираль на 5 лет ставит, по крайней мере, мою. То есть из 5 лет 6 месяцев ты, может, иногда ее будешь чувствовать немножко. А я ее даже вот вчера по дороге к врачу иду, раз такой, там что-то физическое другое, да.
Это как перед самыми родами такое чувство, что... Ну, хотя нет, не перед самыми, последний триместр, что у тебя кокос между ног.
Ну, да, если делать карикатуру сейчас с меня, то можно, конечно, сделать меня в раскорячку, ведущую экскурсию. На самом деле, конечно, это было не так, потому что это очень мало чувствуешь, очень мало, но ты чувствуешь. Понимаешь, ты каждый раз себя убеждаешь, ну, это же совсем чуть-чуть, ну, это же совсем капелька, ты же нормально ходишь, бегаешь, прыгаешь, ну, чуть-чуть тянет, но это пройдет. Короче, вот, вынула, и вот эта вот тяжесть прошла сразу. А я думаю, еще какие-то моменты улучшатся очень быстренько.
Да. Я тут недавно слушала историю нашей, наверное, общей знакомой Юны. Она раньше
у нее классный пекла блог, помимо
тортики,
всего.
У нее прикольный блог, да. И у нее есть такой проект, называется «Клякса Скул». Там занятия для детей, ну, типа всякие там поделки, развивашки. Знаешь, дети заняты, родители отдыхают. Вот такое.
Да, у них, кстати, YouTube-канал сейчас. Давай ссылку дадим на ее YouTube-канал.
Они классные.
Да.
И Юна сама офигенная. Она супер-классная, позитивная девчонка. Вот, и у нее была силиконовая грудь. Юна классная, у нее была силиконовая грудь. Я не помню, после какого она ребенка поставила. По-моему, после второго. И у нее начались очень странные побочки. Но потом выяснилось, что они не такие уж и странные, потому что у многих они. У нее было чувство опустошенности, депрессии, как будто постоянно на тебя давит. Ты просыпаешься с утра, ты все еще усталая. Постоянно какое-то чувство темноты в голове и в жизни. То есть, как будто бы ты постоянно недовыздоровела от какой-то болезни, и ты думаешь, ну вот сейчас пройдет, наверное, просто устала, наверное, не выспалась, наверное, это погода, может быть, это зима. И ты вот все время на что-то это списываешь. А потом, когда она начала выяснять, оказалось, что есть такой синдром силиконовых грудей, по-моему, даже так называется, имплант синдром. Когда вот это вещество, которое находится в имплантах, оно начинает влиять на твой организм, и организм воспринимает это все равно как инородное тело, и, ну, не то чтобы отторгает, но, во-первых, строит вокруг него капсулу, которая затвердевает, и это тоже бывает некомфортно многим. Не у всех, кстати, но это частая побочка. И если еще где-то у тебя имплант протек, а по-моему, если я не ошибаюсь, она когда взяла эти импланты, которые были какие-то супер новомодные, с чипом, в клевой клинике в Стокгольме, оказалось, что один из них как раз-таки, по-моему, там была дырочка.
Врачи говорят, да не может он протечь, а она потом говорит, когда их достали, она прям в сторис показывает, вот, дырка, вот, вытекают капли.
Да, да, вот. И получается, что в организме все время это текло и создавало вот это ощущение депрессии какой-то необъяснимой химической. И притом, как бы, надо знать Юну, чтобы понимать, она, наверное, самый недепрессивный человек ever. Она очень клевая, позитивная и Конечно, она никак не могла понять, что происходит. И вот когда она прочитала побочки, вытащила их, у нее тоже, вот как ты говоришь, она говорит, за один день все прошло. А у нее, по-моему, еще немели пальцы, немели конечности, что-то вот еще какие-то физические были тоже штуки. Я сейчас уже не вспомню, надо было пересмотреть закреп в ее сторис. Она прям сохранила, чтобы ее история была сохранена.
Вот интересно, вот эти все истории, с одной стороны, конечно же, это меньшинство.
Да.
Да? То есть большинство вставляют и спирали, и груди, все в порядке. С другой стороны, когда это случается с тобой, то ты хочешь рассказать всему миру, чтобы девочки такое не повторяли. И на самом деле меня убедила моя Саша, подруга. Потому что я ходила и думала, ну, наверное, эта спираль плохо вошла. Выну эту, вот сейчас в Израиле была, поставлю другую. А Сашка мне говорит, ну, во-первых, она у меня очень... человек, который как бы верит в западную медицину, то есть это не то, что она что-то вставила какую-то хуйню в себя, ой, что-то, не дай бог, там...
Антихрист!
Да, не-не-не, что-то, фу, не, прививки, фу, все, что искусственное, фу, не-не-не, она как раз наоборот очень за. Но тут она говорит, слушай, очень много побочек, я у всех слышу побочки, вижу побочки, и вообще чужеродная фигня в теле, в матке, но это не очень прикольно. Вот так вот я подалась влиянию подруги и пошла это в говно вытаскивать. Но ты думаешь, мне это легко было вытаскивать?
Нет, я слышала, что ее и ставить больно.
Ну, смотри, когда я ее ставила, я восхитилась всеми женщинами, которые проходят IVF, то есть у которых забирают яйцеклетки для оплодотворения. Говорят, что это ужасно, потому что ставить спираль – это больно, но это можно пережить. А там еще глубже как бы же идут. Короче, ставить спираль – это очень было больно. И я даже представить себе не могу, как это забирать яйцеклетки. Должно быть больно. Ну ладно. Чтобы ты понимала, я звоню в поликлинику, говорю, вытащите мне эту хуйню. Они говорят, ну вот у нас в ближайшие 2 недели нету, значит, времени, но у нас есть дроп-ин, то есть в порядке очереди. Приходишь по четвергам на Кунгсхольмене, приходи. Я такая, слава тебе, Господи, это через 2 дня. Такая, хожу, порхаю по дому, прикинь, вытащу эту... фигню через 2 дня, классно, классно, классно. Такая вся довольная, детей развезла по садикам и школам, еду на этот свой Кунгсхольмен, приезжаю, чтобы ты поняла, из Мешта на Кунгсхольмен, да, это не 3 минуты. Приезжаю, а там записка такая, а у нас заболела медсестра, у нас отменился дроп-ин, нету дроп-ина, нет, не вытащим мы тебе эту хрень сегодня. Я начинаю плакать. Я так ждала, что мне вытащат эту фигню, что я начинаю плакать. Там сидят беременяшки, значит, это, ну, это приемная, значит, женская приемная. И они, что случилось? Я говорю, все нормально, сейчас успокоюсь. О, это гормоны, да. Я говорю, это гормоны, гормоны. Они говорят, это что-то срочное, тебе плохо? Я говорю, не-не-не, мне не плохо, все нормально. И когда я позвонила обратно в поликлинику, говорю, слушайте, ребят, там у них это закрыто, я больше не пойду ни на какие без записи на случай, если... Короче, мне надо это вытащить максимально быстро. Вот, они говорят, ну приходи, у нас тут в клинике сексуального здоровья, говорят, есть через 3 дня место. Кстати, клиника сексуального здоровья – это очень прикольная тема, никогда не была в такой. Там сдают на ВИЧ, там проходят собеседование по смене пола. Короче, я пришла вчера и думаю, ну ладно, всовывать было больно, но высовывать-то, наверное, быстро, как тампон, раз и все.
Дёрнут ее за хвостик, да, там же такие усики.
Я больше никогда не буду всовывать спираль. И рожать не буду, не хочу больше. Это больно, это больно. Это, во-первых, блин, мне было больно 10 месяцев ходить, а еще больно было вынимать.
И ставить.
Да, и ставить. Самое интересное, что она там ковыряется. Юля не хочет говорить слово «ковыряется», но мне вообще не проблема говорить слово «ковыряется».
Я хотела, не хотела говорить это слово по отношению к яйцеклеткам.
А, хорошо, ко мне можно. Я уже выросшая яйцеклетка. Короче, ковыряется и говорит, что-то я не могу нити найти. Тебе постоянно больно. И она говорит, не могу найти эту хрень. Я начинаю плакать опять. Потому что у меня сразу картины такие перед глазами, что... Опять мне не вытащат эту фигню, опять я буду с ней ходить, и непонятно, как ее будут вытаскивать, опять будут делать больно. Блин, ну короче, вот. Но она ее нашла, вытащила, и все, и все счастливы. Она говорит, ты хочешь какие-то контрацептивы? Я говорю, слушай, так, мне нужно, чтобы было как можно меньше побочек и как можно меньше детей.
Презервативчик.
Это да. Говорит, ну ты это самое, походи пару месяцев, посмотри, как чувствуешь, и приходи, порекомендуем. И тут я, значит, в новостях слышу, что тра-ля-ля, мир расплодился, нас 8 миллиардов. И я такая, блин, пожалуйста, я не хочу в этой статистике больше участвовать.
Не буду вносить лепту.
Не буду больше. Я вот лежала и думала, ёлки-палки, это всё-таки не совсем честно, что в основном женщины с этим бодаются. С другой стороны, именно женщины беременеют и выносят ребенка, конечно, женщина должна контролировать процесс в том числе. Но когда ты уже в постоянных отношениях, было бы очень круто, если бы были не просто, знаешь, стерилизация или там сейчас вот какие-то контрацептивы для мужчин вроде начали 70 лет после того, как придумали контрацептивы для женщин. Было бы очень круто, если были бы нормальные какие-то способы без того, чтобы реально вставлять больняцкую штуку или пить таблетки, или натягивать резинки. Ёлки-палки, нельзя нормально что-то придумать.
Ну что в твоем понимании было бы нормально? Какая-нибудь кнопка, на которую ты нажимаешь, и все отключается?
Нет, ну, например, контрацептив для мужчин, который не надо пить.
Ну, он есть.
Да, но кто его использует? Давай спросим, у вас мужчины это используют, девочки, или вы мужчины, которые нас слушаете? Кто использует мужские контрацептивы? Давай посчитаем, сколько их. Их не сильно рекламируют.
Ну, не рекламируют, ну, слушай, а что, спираль рекламируют, что ли, в метро?
Не, в метро спираль не рекламируют, но спираль все как бы говорят, о, классная штука, ставь. Я помню, мне знакомая гинеколог очень советовала. Ну, она не мой гинеколог, она просто знакомая девчонка.
Да, мне тоже, я даже знаю, про кого ты говоришь, она мне тоже советовала, говорю, вообще, не парься, у женщины не должны быть месячные каждый месяц. Природа вообще не так задумала. Они нужны для того, чтобы созревали яйцеклетки, и мы беременели своими 10 детьми. Но для женского организма не очень хорошо, когда у тебя там на протяжении жизни каждый месяц приходит цикл. И в этом смысле спираль, она... Ну, я, извините, я не врач, я сейчас не помню точно, как сказали там, но смысл был такой, да, что вставлять спираль — это классно, если это хорошая спираль, хорошо поставлена, и многие очень довольны. Вот, поэтому, с одной стороны, я хочу быть в числе тех, у кого все классно, но, с другой стороны... Например, за этот год, когда у меня была просто куча каких-то фигней, я не буду говорить, что это из-за вакцины от ковида, но, блин, очень все сошлось. Я бы не хотела терять 6 месяцев или там 10 месяцев своей жизни и чувствовать какой-то дискомфорт. Напишите нам в комментариях, ну, если вы как бы, ну, вам не стрёмно поговорить про свою спираль, скажите, какой у вас опыт со спиралями, может быть, у нас сейчас будет такая статистика, которая покажет, что большинство... людей, в принципе, от них не страдают.
Самое интересное, что помню, вот наша знакомая гинеколог, когда она говорила, она очень классную вещь сказала, которая на самом деле все врачи как бы к этому склоняются, и даже акушерка вчерашняя, что когда у женщины нету месячных, ну, когда это контролировано, да, например, ты пьешь оральные контрацептивы, которые без перерыва, да, пьешь, и у тебя нету месячных, ты как бы сохраняешься лучше.
В каком смысле сохраняешься?
Внешне. Ты стареешь медленнее.
Так с этого надо было начинать, Ира.
И более того, если у женщины какие-то там проблемы во время менопаузы, да, и некоторым надо вообще убирать всю систему женскую, часто они стареют медленнее других. Прикинь, как это так? Или это просто слух, я не знаю.
Ира, вот смотри, кончится необходимость в предохранении, начнется климакс. Всегда какая-то фигня. Возвращаясь к теме, почему все с женщиной, почему все так несправедливо. Но я, кстати, не слышала про это, то, что женщина лучше сохраняется. Мы же все хотим сохраниться. Девки, давайте.
Ну, типа, ты обманываешь свой организм, что ты вообще, у тебя нету месячных, ты такая прям 15-летняя, хотя тебе уже 70, не знаю.
Скакушка, да.
Давайте так, у нас не медицинский подкаст, ни в коем случае не цитируйте нас, как какие-то достоверные источники.
Но мы говорим, как подружки на кухне. Ну, реально, ты бы ко мне пришла, ты мне то же самое бы рассказала. Ну, может быть,
я бы тебе рассказала подробно, что со мной вчера. А еще, знаешь, прикольно, мы же как есть, да, говорим, да? Мне сложно расслабляться у гинеколога. И мы с ней вчера об этом поговорили. Она говорит, конечно же, меньше было бы больно, если бы тебе было легче расслабиться. Я говорю, ну, стрёмно расслабляться в кресле гинеколога. Она говорит, знаешь, что многие девчонки вообще без проблем. А, пожалуйста, вот мои, раскидывают, ну, как бы, а, пожалуйста, ковыряйтесь, как бы, да? А многие, да, многим как-то, ну, немножко нервно. Я говорю, я из тех, что нервно. Это абсолютно нормально, конечно, да, всё-всё-всё. Но просто я думаю, господи, как стать девчонкой, которая не нервна у гинеколога? Тебе нервно у гинеколога?
Ты знаешь, мне было нервно до родов, потому что мне нужно было, ну, как и всем, залезть в этот стул, принять необходимую позицию. Они еще там говорят, так, еще пониже. Но, ты знаешь, вот после родов, после естественных родов, то есть у меня же первая была кесарева, а вторые два я сама рожала. Я там уже проходила курс подготовки к родам, и там самый ключевой момент был вот именно обучение тому, как правильно тужиться и как... В конце, когда у тебя уже потуги идут, как расслабляться вот там внизу, потому что это очень такая на мой взгляд, сложно объяснимая штука, когда тебе нужно очень сильно давить сверху диафрагмой и расслаблять там внизу. То есть это два места находятся довольно близко. И от этого зависит, в принципе, успех успешных родов, когда ты можешь и одновременно и давить, и максимально-максимально расслабить внизу, чтобы ребенок легко выходил. И я настолько как-то вот этот вот момент схватила, не знаю как, короче, как-то я прям очень хорошо поняла, как это делать, и я, в принципе, блин, пригодилась теперь у гинеколога, можно расслабиться, такая, окей, так, я рожаю, только сейчас не будет больно долго. Вот так. Видишь, как полезно рожать, потом тренировка пригождается.
Если наши подписчики и слушатели думали, что они нас очень близко знают...
Сегодня они узнали нас еще ближе.
Сегодня они узнали нас, да, совсем близко. Угу.
Прямо внутренности наши.
Ну, правда, я уже рассказывала же, помнишь, как я была у исландца-гинеколога, и мы с ним говорили про Евровидение. То есть у нас это часто бывает.
А вообще, да, спираль спиралями, но мне, наверное, нужно привыкать к мысли, что вот я внесла свою лепту тремя драконами, и все, и лавочка закрыта. Но вот ты вот говорила как раз, что женщина лучше сохраняется, женщина молодеет, вот от контрацептивов таких.
Это слухи.
Ну, слухи, да. У меня, знаешь, такое чувство наоборот, что когда вот я решаю не рожать больше, что я старею. Может быть, поэтому я не могу отпустить эту мысль.
Думаю, это психологически, потому что когда ты мама маленьких детей, ты как будто тебе еще тридцатник. Но тебе-то еще и так тридцатник. Но когда ты вот... У меня, знаешь, что у меня чувство старения когда нашло? Когда я поняла, что Дуся скоро в школу пойдет. Я буду мамой школьников. Ну это все, это уже милф такой, тетка, понимаешь? А пока ты водишь, это вся такая молоденькая, такая уводишь в садик, то ты все еще молодая мамочка. Вот у меня психологически этот момент.
Ну я как представлю, что опять вот эти, блин... 2-3 года, ну реально, один ребенок это минус 3 года твоей самостоятельной жизни примерно. То есть на каждого ребенка нужно вот прям инвестировать 3 года до того, как он станет более-менее управляемым на расстоянии. То есть сейчас вот Давид, получается, ему 2 года и 3 месяца, осталось примерно год, в 3 примерно, я помню, с Сашей прям сильно легче стало. И что-то я такая думаю, вот я сейчас еще 3 года инвестирую, и у меня будет 40. И как-то, блин, не хочется. Ну, то есть имеется в виду, что я прям вижу, что это не как-то ты это не проскочишь. Первый раз я не знала, второй раз думала, тоже на что-то рассчитывала примерно легкое, как в первый раз. Ну, и третий раз я точно вижу, что эта система примерно так работает. Раньше он не перестанет кричать по любому поводу и всякие там кризисы сломанных бананов на меня кидать, которые, кстати, сейчас, кажется, уже начинаются. Блин, прям так не хочется, ужас.
Нам пишут иногда подписчицы, что вот я на вас смотрю, у меня там на руках младенец орёт, но я вижу, что вы как бы вроде как уже вынырнули по ту сторону, меня это так вдохновляет.
Да, я сейчас вынырнула, я даже не хочу слушать свои первые эпизоды, где я там ныла практически через эпизод, если не в каждом, про то, как мне тяжело, про то, как нет никакого времени на себя, что моя жизнь у меня украдена. Сейчас я чувствую себя комфортно. У нас какой-то настало наконец-то очень хороший такой дзен в семье, погода в доме. Мы, наконец-то, перестали там ругаться из-за каких-то бытовых вещей, то есть мы прям вот притерлись. У нас какая-то капец долгая притирка была, знаешь, говорят, там, 3 года после свадьбы, но я, честно говоря, вижу, что реально мы притерлись именно вот за последний год. Во многом благодаря мне, конечно, точнее, благодаря тому, что я перестала тянуть одеяло на себя постоянно. И не хочется разрушать как-то эту гармонию, потому что это все равно будут опять вот эти гормоны. И знаешь, быть беременной, когда у тебя уже 3 детей, по сравнению с тем, когда ты беременная в первый раз, и все вокруг тебя скачут, и тебе дают отдыхать, тебе дают спать. А тут ты Давиду, знаешь, не скажешь. Извини, мама, маму тошнит. Мама будет лежать на диване 3 месяца. Все.
Семья еще относится к этому не как к долгожданному подарочку, а ну еще один из пулемета выскочил, ну ладушки.
Это же да, совершенно никакое не чудо ни разу, да. Юля, иди вон там, принеси кофе, давай, что ты лежишь. Но вот честно, я еще эту мысль не могу никак отпустить, вот то, что я больше, у меня больше никогда в животе не будет расти маленький человечек. И вчера тоже Джака брат приходил со своей дочкой, с дочкой, с кудрявенькими волосиками, голубыми глазками. Видишь, какие у нас сирийцы рождаются, да? И, блин, такая хорошенькая. вообще. Мне что-то так стало. Не то, что грустно, но да, я думаю как-то об этом в последнее время. Я всегда хотела, знаешь, родить девочку в июле. Летнюю девочку я хотела, да. Ну, я же такая классная, явно по своему образу и подобию надо. Не, меня назвали Юля, потому что маме очень нравилось это имя. Я случайно в июле родилась, чисто как бы так получилось.
А я, ну, ты знаешь, что я очень люблю имя Август, Август, да, и если бы у нас еще мальчик родился, он был бы Августом. И тут, представляете, я сейчас шепотом буду говорить, потому чтобы Юхан не понял, что я о нем говорю. Но кажется, мы вообще начинаем раздупляться на домашнее животное.
Вау!
Да. И я хочу девочку, скорее всего, кошку. И я хочу ее назвать Августа. И я чувствую, что у меня закроется какой-то гештальт.
Нам нужно завести кота и назвать его Эммануэль, чтобы у Джака закрылся гештальт по Эммануэлю, а мне нужно вторую кошку и назвать ее Оливия.
У кошек лучше шипящие в... Ну, не обязательно.
Да.
Но они лучше реагируют, да. Ну, вот Августа, там S хотя бы есть.
Ну да, как-то странно, наверное, орать. Оливия! Кошки! Ну, навряд ли мы заведем домашних животных, потому что у нас аллергия, и домашние животные — это точно те маленькие люди, которые никогда не вырастут.
Кошка, она вырастает. Это собаки
ну,
не вырастают.
Ну, вы же не сможете ее оставить там на неделю.
А, ну не одну, ну друзьям.
А, ну друзьям, да. Ну, то есть все время нужно будет там это, куда пристроить, приткнуть.
Мы тоже так думали. Посчитали, сколько раз мы уезжаем так, что мы не можем с собой взять кошку. 2 раза в год. 2 раза в год. У нас полно друзей, которые с радостью ее возьмут.
У моей мамы кошки, соседи спокойно за ними там присматривают, когда они к нам приезжают. Ну что, на этой пушистой ноте нам нужно заканчивать, потому что у меня 2% батарейки-то осталось.
Ой-ой-ой, а мне нужно бежать на экскурсию. Спасибо, ребят, что дослушали. Мы вас обнимаем виртуально. Спасибо, что вы не выключили на ковырянии.
В шейке матки.
Подписывайтесь на наш инстаграм «Давай нижнее подчеркивание чесноку» и на мой инстаграм «Стокгольм нижнее подчеркивание Ира» и на наши YouTube-каналы.
Да, наши каналы или на мой инстаграм «Юлия нижнее подчеркивание Бандок». Приходите, там очень классно.
Огромное спасибо всем нашим донатам, которые поддерживают нас на Патреоне. Ссылка на Патреон под этим эпизодом. А также всем тем, кто ставит 5 звезд в Apple подкастах и в других приложениях, где вы нас слушаете.
Всем пока!
Всем пока!